Глава 12. В доме его ждала миссис Гудринг. Она посмотрела на Льюиса тем же пустым отсутствующим взглядом и произнесла: «Почему бы тебе не пойти в свою комнату?» Помолчала мгновение и повторила: «Почему бы тебе не пойти в свою комнату?» Точно таким же тоном. Льюис не ответил и стал подниматься по лестнице, но услышал за спиной какой-то звук и обернулся. Миссис Гудринг шла за ним медленной походкой зомби. «Почему бы тебе не пойти в свою комнату?» — опять сказала она. «Если она еще раз это повторит, я закричу», — подумал Льюис. Он бросился в спальню и захлопнул дверь. Несколько минут мальчик ходил из угла в угол, потом на цыпочках подошел к двери и тихонько ее приоткрыл. Миссис Гудринг стояла в коридоре, не шевелясь и не мигая, глядя в его сторону. Льюис закрыл дверь и запер ее на замок, а потом притащил стул и подсунул его под дверную ручку. Забаррикадировавшись, он немного успокоился. Дверь в комнату дяди мальчик тоже запер на щеколду и подпер письменным столом. Потом Льюис взглянул на часы. Было начало 10. Как же ему связаться с внешним миром? Интересно, этот кошмар приключился только с миссис Гудринг и Дженкинсом или со всеми остальными тоже? Вдруг дядя Джонатан тоже бродит где-то по дому, как чудовище Франкенштейна, а кузен Пелли превратился в автомат со стеклянными глазами? Может, один только Льюис остался в своем уме? Эта мысль повергла его в шок. Теперь Льюису было не просто страшно, он чувствовал глубокий снедающий ужас и беспомощность. Что толку от его детских игр в Шерлока Холмса? Никакой он не отважный детектив, а просто одинокий мальчик с богатым воображением, которому хотелось быть старше, сильнее и умнее, чем он есть на самом деле. Но сдаваться нельзя. Может, сейчас все зависит только от него одного. Миссис Гудринг сторожит дверь. Как же ее обойти? Льюис подошел к открытому окну и посмотрел вниз. До земли было 6 метров, но даже после ночного ливня она оставалась твердой. Если бы только у него была лестница. «Шерлок Холмс сделал бы лестницу», — сказал Льюис вслух и обернулся к постели. Мальчик по-прежнему боялся, но теперь еще и злился. Злился на мерзкого охотника на ведьм, из-за которого произошел весь этот ужас с ним, с кузеном Пелли, с дядей Джонатаном и со столькими невинными людьми. Злился на невидимую тварь, которая, вероятно, злорадно наблюдала за ним и считала себя страшно умной. Ну что ж, давай поиграем. Сбросив с кровати покрывало, одеяло и обе простыни, Льюис связал все вместе, а потом, пыхтя от натуги, подвинул кровать к окну. Затем мальчик быстро привязал угол одеяла к столбику кровати и сбросил импровизированную веревку в открытое окно. Нижний конец повис на высоте примерно 2 метров от земли. Неплохо. Высоковато, конечно, но все-таки не 6 метров. Льюис взял фонарик, шляпу Шерлока Холмса и засунул их за пояс. Затем залез на подоконник и подергал за одеяло. А если узел не выдержит, тогда он разобьется насмерть или останется калекой до конца своих дней. Очень глупо было так рисковать, но у Льюиса не было другого выхода. «Не думай об этом», — сказал он себе и, глубоко вздохнув, соскользнул с подоконника. Льюис с такой силой вцепился в веревку, что заболели пальцы. На секунду ему даже показалось, что он уже не сможет их разжать. Но потом мальчик усилием воли расслабил мышцы и стал скользить вниз по одеялу сантиметр за сантиметром, пока не добрался до первого узла. За простыню держаться было легче, чем за толстое одеяло, и Льюис заскользил быстрее. Наконец веревка кончилась, и мальчик повис над землей. Руки у него болели, он боялся посмотреть вниз, но все-таки заставил себя это сделать. Льюис выдохнул с облегчением. До земли оставалось всего 0,5 метра. Мальчик отпустил веревку и прыгнул на землю. Он едва не поскользнулся на влажной почве, но удержался на ногах. «Свободен, по крайней мере, на время». Льюис задумался. «И что теперь? Хоть бы кто-нибудь помог и посоветовал. Ему нужен Берти, но он понятия не имел, что случилось с другом. Может, злой дух и его заколдовал? Но вдруг с Берти все в порядке, просто его держат взаперти?» Льюис, крадучись, обошел дом, держась поближе к стене, и пригибаясь, когда проходил мимо окон. Добравшись до угла, мальчик понял, почему телефонная связь прервалась. Кто-то перерезал кабель, свисавший по стене дома. Кто бы ни был этот злодей, он позаботился о том, чтобы линию было не так-то просто восстановить. Не хватало целого куска сантиметров 15. Льюис нервно оглянулся, но никого не увидел. Он вспомнил, что комната Берти выходит окнами в огород, а значит, это второе окно от угла. Подкравшись к нему, Льюис осторожно заглянул внутрь. Он оказался прав. Берти лежал на кровати лицом вниз, сложив руки под головой. Похоже, мальчик плакал. Льюис тихонько постучал в окно, не громче, чем ударившаяся о стекло муха. Берти поднял голову. Нащупав очки, он надел их, подошел к окну и приоткрыл раму. «Кто там?» — прошептал Берти. «Игра началась!» — выдохнул Льюис. Если монстр успел завладеть разумом Берти, эта фраза будет для него бессмысленной, но если еще нет... «Я с вами, Холмс!» — отозвался Берти. «Льюис?» «Окно плохо открывается, но вдвоем у нас должно получиться!» Мальчики стали дергать за створку, пока она не открылась чуть шире, и Льюис помог Берти выбраться наружу. «Где бы нам найти тихое место?» — прошептал Льюис. «Рядом с гаражом есть сарай», — сразу ответил Берти. «Туда никто не заходит, разве что Дженкинс, если нужно что-то отремонтировать в машине. Тогда пошли!» Сарайчик сиротливо ютился сбоку огромного гаража. Когда они подошли ближе, Льюис увидел, что малютка Остин все еще внутри. Со вчерашнего дня машина ни на сантиметр не сдвинулась с места. Значит, дядя Джонатан и кузен Пелли отправились в небольшую поездку. Ну да, как бы не так. Мальчики забрались в сарай и прикрыли дверь. Сквозь маленькие квадратные окошки, расположенные высоко над полом, в тесное помещение проникало немного света. Под окошками в стену были вбиты крючки, на которых висело всякая всячина. Старые автомобильные камеры, мотки медной проволоки, сломанные приводные ремни, похожие на длинных черных змей. Вдоль другой стены тянулась узкая полка, а под ней открытые ящички, где хранились низкие деревянные коробки с инструментами. «Что происходит, Льюис?» — спросил Берти. Льюис подпрыгнул и забрался на полку. «Не знаю», — признался он, — «но наверняка что-то ужасное». Льюис в двух словах рассказал другу о том, что узнал из дневника Мартина Барнавельта. Помедлив несколько секунд, он решил, что Берти заслуживает знать всю правду. Мальчик глубоко вздохнул и добавил. «Еще кое-что. Не только Малахай Прюит был колдуном. Мартин Барнавельт тоже». «Только добрым. Знаю, в это трудно поверить, но, Берти, такое бывает. Дядя Джонатан тоже добрый волшебник». «Ну вот и все. Теперь Берти знает». «А что он умеет делать?» — с интересом спросил Берти. «Ну, он может вызывать лунное затмение и создавать всякие иллюзии», — ответил Льюис. «А еще может заставить соседскую кошку насвистывать песенку, но только до третьего такта. Жаль, но это нам сейчас не поможет. Вообще-то я думал, что ты не веришь в волшебников». «Я и не верил», — серьезно ответил Берти. «Но раз ты говоришь, что Джонатан волшебник, значит, так оно и есть. Выходит, я ошибался».
«Только никому не говори»,
— предупредил Льюис. — Дядя Джонатан это скрывает, вроде как семейная тайна, а я тебе проговорился, так что не подведи меня.
— Я никому не скажу честное слово, — пообещал Берти,
и Льюис знал, что ему можно верить. Слепой мальчик немного помолчал, а потом спросил. — Что же нам делать, Льюис? С мамой что-то происходит. Сегодня утром она на меня рассердилась просто так и велела не выходить из комнаты весь день. Мне кажется, с ней что-то не так. «Это точно, Берти. Мы с тобой кого-то выпустили из гробницы, и оно заколдовало твою маму. И Дженкинса тоже», — мрачно ответил Льюис. «Хуже всего то, что я понятия не имею, как нам теперь быть, разве что сбежать и позвать на помощь. Вот только если мы выйдем за кольцевую дорожку, этот дух или демон, или кто он там, сразу нас поймает». «А как же амулет, о котором говорилось в дневнике?» — спросил Берти. «Если с его помощью можно пленить злого духа, то, наверное, и отогнать можно?» Льюис выпрямился.
«То точно!» — сказал он. «Я совсем про него забыл. Ты прав. Раз амулет Константина удерживал эту зверюгу целых 300 лет, то он наверняка сможет снять заклятие с Дженкинса и твоей мамы, а может даже прогнать этого незримого слугу. Тогда надо попробовать. Но амулет остался в гробнице», — возразил Льюис. «Как мы его достанем?» «Ну, у нас есть инструменты», — многозначительно заметил Берти. «Это верно», — согласился Льюис. У мальчика в голове сразу сложился план, но через мгновение он признался. «Берти, наверное, я не смогу. Я боюсь».
«Я тоже», — помолчав, сказал Берти.
«Знаю, но ты прав. Мы должны попробовать. Как только войдем в лабиринт, сразу побежим к центру. Ты сможешь быстро найти дорогу?»
«Думаю, что смогу», — ответил Берти. «Я ведь 100 раз там бывал».
«Ладно», — Льюис сосредоточенно наморщил лоб. «Нам понадобится молоток, стамеска и ломик. Думаю, вряд ли эта тварь будет сидеть у гробницы».
«Почему нет?»
«Но представь, что ты просидел 300 лет в маленькой комнатке, без окон и дверей. А потом тебя выпустили. Неужели будешь сидеть рядом и ждать, пока тебя загонят обратно?»
«Пожалуй, нет», — согласился Берти.
«Так что, думаю, если мы сможем быстро добежать до гробницы, у нас все получится. В дневнике было сказано, что амулет лежит сверху. Скорее всего, он под тем маленьким куполом в самом центре. Мы разобьем купол и найдем амулет, а потом разберемся», — неуклюже закончил Льюис.
Варианта получше Берти не придумал. Льюис отыскал надежный слесарный молоток, потускневшую, но тяжелую металлическую стамеску и короткий ломик. Ломик он отдал Берти, а остальные инструменты взял сам. Вытащив из-за пояса шляпу, он надел ее в качестве талисмана.
«Мы готовы», — сказал он. «Пошли».
Дженкинса нигде не было видно. Мальчики прокрались вдоль фасада здания и оказались на вершине холма, метрах в 20 от лабиринта. Но чтобы до него добраться, придется выйти за кольцевую дорожку. Льюис и Берти были уверены, что в этой дорожке скрыта какая-то магия, которая охраняет дом от незримого слуги. Ступить за эту границу было все равно, что прыгнуть в воду с высокого трамплина. Сначала тебе кажется, что ты никогда не сможешь этого сделать, а затем в красках представляешь, как это будет ужасно. А потом вдруг оказывается, что шаг уже сделан, и ты летишь в пропасть. Берти и Льюис взялись за руки и шагнули одновременно. Берти держался за локоть друга, и Льюису приходилось выбирать дорогу за двоих, следя за тем, чтобы Берти не споткнулся о корень или камень. В мгновение ока они уже были у входа в лабиринт и нырнули внутрь. Льюис стиснул зубы. Воздух опять сгустился, точно в грозу, перед ударом молнии. Только бы добраться до каменной скамейки. Они пробегали поворот за поворотом. Теперь Берти был впереди. Что-то закопошилось в изгороди позади них. Может, просто птица. Но друзья припустили еще быстрее.
«Сюда!» — выдохнул Берти. «Вот она, скамейка!»
Берти бросился на землю и полез под скамью. Через полсекунды Льюис тоже протиснулся в проем. Задыхаясь, они повалились на землю, прислушались, нет ли погони. Где-то чирикнула птица, ветер шумел листвой, но больше ничего.
«Думаю, тут безопасно», — выговорил Льюис, отдышавшись. «Здесь эта тварь нас не достанет». «За дело», — сказал Берти, — «надо спасать маму».
Подтянувшись на руках, Льюис забрался на бетонную крышку гробницы. С прошлого раза кое-что изменилось, на крышке лежали несколько веточек, и черный жук куда-то полз по своим делам. Раньше в тайнике не было никаких признаков жизни, даже опавшие листья сюда не попадали. Но когда злой дух вырвался на свободу в сердце лабиринта, все вернулось на круги своя. Льюис приладил к крышке стамеску и ударил по ней молотком. Раздался металлический звон. Бам-бам-бам, похожий на музыку Верди, которая часто звучит в мультфильмах. Бетон начал крошиться, и мальчику пришло в голову, что если маленький кусочек попадет ему в глаз, то он может ослепнуть, поэтому Льюис прищурился и отвернулся. Еще удар, и еще, и вдруг стамеска провалилась на несколько сантиметров под бетонный купол.
«Получилось!» — воскликнул Льюис. «Дай-ка мне ломик!»
Он просунул загнутый конец ломика в пробитое отверстие, и они с Барти, что было сил, потянули вниз другой конец.
«Хрясь!»
Большой кусок купола отвалился. Обратная его сторона оказалась из зеленоватого металла. Наверное, Мартин просто взял медную миску, перевернул ее и покрыл сверху тонким слоем бетона. За столько лет медь из-за коррозии стала хрупкой, и купол легко сломался. В нем образовалась дыра шириной с ладонь. Льюис взял молоток и продолжил разбивать купол, откалывая большие куски бетона. Очень скоро он смог просунуть внутрь руку и вытащил деревянную шкатулку размером чуть больше коробки для сигар. Петли и замок на крышке шкатулки были сделаны из сильно потемневшей бронзы.
«Некогда искать ключ», — сказал Льюис. Он просунул стамеску под крышку и нажал. Старые петли со скрипом поддались, и шкатулка развалилась у него в руках.
«Ну что?» — взволнованно спросил Берти. «Есть там амулет?»
«Есть!»
— ответил Льюис.
«И не только амулет!» Он держал в руке удивительно тяжелый предмет. Вокруг него была обвита золотая цепочка, а к ней прицеплена запечатанная трубочка из зеленого стекла длиной с его указательный палец. Стекло было мутное, покрытое мелкими трещинками, но внутри трубочки Льюис разглядел что-то металлическое, темное и острое. Мальчик размотал цепочку, и трубочка повисла на ней.
«Наверное, это амулет Константина», — сказал он.
«Но тут еще кое-что есть».
«Что?»
— почти взвизгнул Барти от нетерпения. Льюис посмотрел на предмет, который держал в руке. Это был обруч из чистого золота в дюйм шириной, а над ним выгибалась изящными арками тончайшая золотая паутинка. Среди драгоценных нитей сверкали изумруды, рубины и крупный жемчуг.
«Точно не знаю», — тихо сказал Льюис, — «но, Берти, я думаю, это корона
Карла Первого».